Генри Лайон Олди. Дикари Айкумены. Книга вторая. Волк. Пролог. Мы привыкли к решительным принципиальным оппозициям. Материя – антиматерия. Энергия – антиэнергия. Кто не с нами, тот против нас. Но ведь болезнь – не оппозиция здоровью. В болезни есть много здорового, например, сопротивление организма вирусу. Я не боюсь, что однажды, прогуливаясь по космосу как девственница в портовых трущобах, мы встретим какое-нибудь ужасное анти. С анти мы в конце концов договоримся. Я боюсь, что мы встретимся с кем-нибудь почти таким же, как мы. Мелкое, несущественное на первый взгляд отличие, если бы вы знали, как я его боюсь. Адольф Штильнер. Доктор теоретической космобестиологии.
«Тихо, тихо», — шептал Пак. «Вот, еще ложечку». Ложка звякнула о зубы старика. Чай проливался на байковую пижаму, на грудь, покрытую редкими седыми волосами. Пахло медом и лимоном. «Все будет хорошо». Маленький акробат не врал. Он знал, что все будет хорошо. Он даже врача вызывать не стал. Сколько раз на гастролях они с Луцием отпаивали друг друга при простудах. Ночью наступит кризис, старик проснется мокрым, хоть выкручивай, слабым и здоровым. Вот такая, значит, клоунада. В окно заглядывала желтушная луна. Интересовалась. «Борго», — тихо, но отчетливо сказал Луций. От него тянуло жаром. «Ты помнишь Борго, Пак, Сампан Чох, полосатый шапито?» Билетер с пышными усами, буфетчица, его жена. Мы делали по 3 представления в день. Случалось, что 4, с шефским на выезде. Я чуть не сдох. Я купил там аэромоб, мой первый аэромоб. Мы хорошо зарабатывали, Пак. Я увидел моб и влюбился. Нет, ты помнишь? «Ага», — кивнул Пак. Еще бы он не помнил. Серебристый аэромобиль Бренни класса люкс. Хозяин салона подарил Луцию громадный бак с краской. «На всю жизнь хватит», — сказал хозяин. «Типун тебе, дураку, на язык», — ответил Луций. Краску, правда, взял. «Космопорт. Мы ехали по трассе. Я хотел лететь, но у меня не было прав. На Борго беда с разрешением на полеты, помнишь?» Нас предупредили, что бандиты по дороге отбирают машины у таких лопухов, как мы. Прижимают к обочине на глухих участках трассы. «Ты пей. Тебе надо много пить». Наши фуры вели бромайны. Фуры с реквизитом, с животными. Ты помнишь их? Кажется, старика повело на навязчивом «помнишь». Он повторял это раз за разом, с лихорадочным блеском в глазах.
«Не фуры, нет. Бромайнов».
«Здоровенные парни, плечи как у борцов. Я спросил их, что, правда?» Они кивнули и показали пушки. Автоматические пушки, такие, с кургузами стволами. Они хранили их в кабинах. С огромным трудом старик поднял руку. Вытянул указательный палец. Наставил в окно напористый, будто сыр, диск Лукреции. Прицелился. Бабах! Выстрел получился жалким. Губы Луция шевельнулись без звука, чистым выдохом. Воспользовавшись моментом, Пак сунул в рот больному ложечку с чаем. Это был уже второй стакан. В первый карлик подмешал изрядную талику бальзама. Лекарство от всех недугов, кроме смерти. И тщательно проследил, чтобы Луций выпил, не проливая.
«Ты бы помолчал», — недовольно буркнул Пак. «Лучше спи».
Вечером мы сидели с Настасьей, ну, с Рябушинской, помнишь Настю? Шикарная женщина, ходячий инфаркт. Ты напоил нас до синих поросят. Ревновал, да? Хотел, чтобы я ничего не смог? Я и не смог.
А я смог, пожал плечами акробат. Я очень даже смог.
Я ее спрашиваю: «Настя, что ты будешь делать?» Она берется за пуговку. «Нет, говорю, если бандиты...»
«Что, а?» — она смеется. «Машку выпущу. Пусть Машка с бандитами целуется. Она у меня ласковая. Помнишь Машку, Пак? Как встанет, это же кошмар!»
«Кошмар», — согласился Пак. «Ну, еще ложечку». Когда Машка, медведица Анастасии Рябушинской, издохла, вся труппа вытаскивала дрессировщицу из глухого запоя. Медведи в неволе живут долго. С Машкой работал еще Павел Рябушинский, отец Насти.
«Я тебя спросил, а ты наутро повел меня в магазин. Где ты нашел этот магазин? Я и не знал, что там есть такой».
Пак отставил пустой стакан. Тронул ладонью горячий лоб старика, нахмурился. Больной Луций ему не нравился. Нравился здоровый. Ничего, проспится, пропотеет, очухается. «Оружейная лавка», — сказал Пак. «Антиквариат. Никаких лучевиков, никаких игольников. Импульсники — ни-ни. Только пулевики в лучшем виде. Раритеты. Цены зашибись». Старик осклабился.
«Я взял себе барни и три запасные обоймы».
«И кобуру», — уточнил акробат. «Наплечную кобуру из натуральной кожи, с тиснением, с перламутровой кнопкой. Ты пижон, Луций, ты родился пижоном, пижоном и помрешь. Хочешь гроб с тиснением, с перламутром?»
«И кобуру, да. Ты все помнишь, ты умница».
Старик замолчал. Раздумывая о том, что надо заставить Луция помочиться перед сном, и прикидывая, как уговорить вредного клоуна сходить на горшок, а не тащиться в туалет, Пак словно вживую видел шоссе на Борго. Цирковой караван, головными две фуры, длинные, как сроки заключения за убийство, с отягощающими. Новенький моп Луция, серебристый красавец. Луций за рулем, Пак рядом. Между ними и второй фурой красная Старрена Рябушинской, фургон с запертой беспокойной Машкой.
«Они догнали нас», — заплетающимся языком бормотал старик.
Луций задремывал, но боролся со сном, не желая отказываться от воспоминаний.
«Догнали, поехали рядом, два кабриолета с битками. Рукава трещат от бицепсов, смеялись, показывали, сворачивайте». Руками размахивали.
«Ты достал пистолет», — кивнул Пак. «Достал и помахал им, как флагом».
«Да...»
«Ты смеялся, я до сих пор помню твою смеющуюся рожу».
«Да...»
«Обычно смеялись над тобой, а тут смеялся ты. Битки полчаса ехали рядом с нами, а потом свернули налево, и больше мы их не видели. Ты напугал их, старый хрен». «Пистолетом? Нет, своей клоунской, своей хохочущей рожей. Что, за машину геройствовал? За новую машину?»
Старик внезапно сел. В глазах Луция отразилась луна. «Ненавижу оружие», — сказал клоун. «Ненавижу».